Здравствуйте, здравствуйте. 91,2 FM в Москве, 91,5 в Санкт-Петербурге. Чем будем с вами заниматься? Ну, как всегда, искать вместе подводные камни. Вот я люблю искать подводные камни. Начнем с турецких камней. Мы не подключаемся и не позволим делать это через нас. Вот такая фраза. Это о санкциях против России, вот так вот, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал. Президент страны, как вы помните, Реджеп Тайип Эрдоган, еще раз подтвердил, Анкара не намерена ввязываться в шоу по Украине. Это он чуть пораньше сказал. Ну, то есть Турция еще раз подчеркивает, что она будет не только вот таким главным переговорщиком, по крайней мере, хочет быть главным переговорщиком, но и к санкциям относится с большим сомнением. Пока, во всяком случае. А почему так? Почему так происходит? Что вообще Реджеп Тайип Эрдоган хочет показать всему миру? Сейчас будем разбираться. Политолог Денис Батурин на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Денис Константинович.
Здравствуйте, Евгений.
Мевлют Чавушоглу говорит, не дадим через Анкару действовать санкциями в отношении России. А Турции-то что это дает? Он же не испытывает глубоких симпатий ко всем нам. Мы же должны себе, да, отдавать отчет в этом. Что дает Турции вот эта позиция?
Ну, Турции эта позиция дает, как и все остальные вот такие двойственные позиции, возможности для маневра, возможности, прежде всего, для торга. Я сформулировал бы ситуацию Турции таким образом. Вот Турция – государство серьезное, и член НАТО, и во многом претендует на лидерство в регионе, в Причерноморском, по крайней мере, в Средиземноморье. Кроме того, достаточно серьезный экономический потенциал, но при всем при этом Турция не допущена к большой игре, вот этой большой геополитической игре, в которой участвуют другие страны, такие как Россия, такие как Китай, такие как Соединенные Штаты Америки.
Извините, что я вас перебью, но вот почему? Почему Турция не допущена? Ну, может быть, она пока маленькая. А может быть, я не хочу обижать Турцию. Просто, ну, вот какие предположения у нас могут быть? Почему она не допущена? Они же так хотят быть таким грандиозным региональным игроком.
Да, ну, вот поэтому и не допущено, что региональный игрок там, где есть необходимость реализовывать свои национальные интересы в Соединенных Штатах Америки, в частности, на Ближнем Востоке, зачем им нужен участник большой игры в лице Турции, там, где являются участниками и Китай, и Россия, на этом самом Ближнем Востоке? Поэтому число игроков большой игры должно быть ограничено. Так вот, продолжу я тему, о чем начал, да, о большой игре, об игроках. Если Турция не допущена, причины, о которых мы с вами сказали, то она придумала другое большое дело. Это большой торг. И вот Турция и участвует в этих больших торгах, где она старается задавать, если не она выкладывает лот на торги, то, по крайней мере, использует любой выложенный другими лот уже в своих интересах. Вот как санкции, например.
Вот как да, НАТО, это, например.
Да, вот как НАТО, например. Mm-hmm. Вот как Евросоюз, например, в который Турцию не пускают, хотя она уже давно подала заявку. Вот
слушайте, так можно долго продолжать. То, как кризис с мигрантами, например, да? То есть они вот...
Совершенно верно. Видите, какой большой торг получается. Какие большие торги организовала Турция. И на этом она делает свою политику, свой капитал. А говоря о том, что Турция не участвует в украинских делах, слушайте, ну, наверное, самый знаменитый беспилотный летательный аппарат военного назначения «Байрактар» и произведен он в Турции. Это некий национальный неодушевленный герой Украины.
Если мы с вами говорим сейчас о Турции как о государстве, которое торгуется, то мы и должны относиться к словам, которые говорит государство, которое торгуется, ну вот так вот. Ну как бы, ну пришел на рынок, тебе говорят, по 5 продаю. Говорит, ну, могу по два. Ну, то есть примерно так же и с Байрактаром получается.
Ну, примерно так же, но не так. Мы все-таки не на рынке, а на больших политических торгах. Да? Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. за позицией Турции все-таки что-то стоит.
Что,
если мы
что?
Говорим о НАТО, да, там, где Турция пытается блокировать Швецию и Финляндию, по идее, ресурсов у НАТО, чтобы сломать здесь Турцию, достаточно. Чтобы долго сопротивляться, у Турции тоже достаточно ресурсов. И обратите внимание, что эти торги тогда переходят на следующий уровень. А хорошо, но если вы нас тут по НАТО давите, мы тогда покупаем российское оружие параллельно с НАТОвским, как было с С-400, я напоминаю, да, и параллельно с американским истребителем F-35. Торги привели в том случае, я напомню, что С-400 Турция закупила, а американцы очень сильно обиделись и F-35 поставлять не стали. И вот сейчас, говоря о Швеции и Финляндии, Турция опять вспоминает об этом истребителе. Да и американцы начинают тоже там что-то поговаривать по поводу возможности поставок. Но говоря о том, что это не просто торги, да, мы торгуем на базаре апельсины и деньги, а здесь Турция открыла большой торг по поводу своей безопасности. И если Швеция давно и традиционно поддерживает тех, кто в Турции является объявлен и является фактически террористами, да, это одна из курдских партий, и теракты реально происходят по инициативе этой организации в Турции, а Соединенные Штаты, ключевой игрок НАТО, до сих пор укрывают на своей территории Фетхуллаха Гюлена, основного политического врага Реджепа Тайипа Эрдогана. И более того, я напоминаю, что в 2016 году была попытка государственного переворота в Турции, и идейным вдохновителем и организатором была именно организация Фетхуллаха Гюлена.
Так, хорошо. А нам-то с вами интересно, нам-то с вами теперь интересно, России выгодна вот такая позиция Турции? Мы не присоединяемся, говорит, к санкциям. Ну, России, получается, выгодно?
России, безусловно, выгодно, потому что в условиях санкций России пока нет у нас 100% импортозамещения. Нам необходимы некие хабы, да, то есть входы в обход санкций тех товаров, продукции, услуг, которые нас интересуют и которые мы пока еще не производим, либо не осуществляем. И такие хабы могут существовать как на постсоветском пространстве в ряде государств, так и в зарубежных странах. Ну, постсоветское пространство, это Казахстан, может выступить таким хабом, а самые первые приходящие на ум страны зарубежные и не из постсоветского пространства, это, конечно, Китай и Турция. Тем более, я напомню, что у нас принят закон о параллельном импорте, да, относительно не перехода, я сейчас точно не могу вспомнить формулировку по авторским правам и так далее.
Денис Константинович,
это один из аспектов.
Ага. Да, да. А скажите мне, пожалуйста, а если у США, Евросоюза, их союзников, что-то такое, ну вот, вот совсем уже такое дорогое что-то, привлекательное, что они могут предложить Турции, Турция скажет в какой-то момент, да, все, мы тоже присоединяемся к санкциям, только дайте нам вот это.
Конечно, есть, но Турция так не сделает, потому что она не была бы Турцией, по крайней мере, при Реджепе Тайипе Эрдогане. Это же капитал, это же турецкий капитал, возможность для торга и оставаться всегда на некой особой позиции. И в отношениях с Западом, и в отношении с Россией в том числе. Я напоминаю про Байрактары.
Да нет, ну просто когда пытаешься усидеть на двух стульях, мы знаем, что обычно случается.
А там больше стульев, чем два. Вот, да, и внутри страны, и за ее пределами. И тем не менее, знаете, это некое образное выражение. Вот. А Турция показывает, что это возможно. И это не два стула по-хорошему, это один стул, который заключается в том, что любыми путями отстаивать интересы Анкары.
что ему, что Эрдогану дает такую возможность? Потому что мы-то недавно, вот, ну так, по-честному, обратили внимание на позицию Турции, ну, может быть, лет 20, и не больше. В какой момент Турция сформировалась таким образом, что она вот на стыке Востока и Запада и может вот с теми и с другими торговаться, и вот сейчас находится вот в такой, ну, достаточно серьезной, хорошей позиции, да, и вам предложим, и вам.
Ну, давайте так, я не великий специалист все-таки по Турции, и я надеюсь, эксперты в следующих эфирах меня уточнят, но, угу. Но мне кажется, что, ну, во-первых, эта позиция, которая существует сейчас, она выкристаллизовалась уже после развала Советского Союза, с одной стороны, да, тогда, угу. Когда было, ну, противостояние двух блоков, да, и фактически двух держав, оно было снято, возник многополярный мир, НАТО при этом никуда не ушло, но при этом возникли еще и множество самых разных конфликтов на тех территориях, где Турция определяла как территории, которые Турция определяла как территории своих интересов. Это и Кавказ, и Закавказье, и Прикаспийский регион, и, надо сказать, Крым и Украина, собственно говоря, ну, не говоря уже о Турции, там, о Сирии, вернее, и так далее. Там, как мы помним, возникали и возникают, и до сих пор тлеют конфликты и в Сирии, и Нагорный Карабах, где Турция, мы, для нас с вами это не секрет.
Ну, вот это территория Курдистана, да?
Да, это уже mm-hmm. Сирия, Курдистан, mm-hmm. Иран и так далее. Ну, ползучее проникновение Турцию через прибрежные города в Грузию, распространение ислама через те же регионы. Вот контуры мира, которые Турция себе представляет, и сфера интересов. К тому же Крыму интерес был в украинский период очень серьезный. Существование и грантовых программ, которые переместили сейчас на территорию Украины, что интересно, существование сети образовательных учреждений, бизнес-интересы, поддержка запрещенного в Российской Федерации Меджлиса крымско-татарского народа, не только идейная, но организационная и финансовая.
Ну, вот в общем, последние несколько десятилетий, да, они не теряли, вот зря они прошли, да? Денис Константинович, благодарю вас за то, что помогли мне разобраться. Политолог Денис Сабатурин был на прямой связи со студией «Радио Спутник».